Глава 18. Казнь. Было около полуночи. Луна, бывшая в ущербе и будто окровавленная последними следами бури, поднималась над городком Дармантьер, обрисовывая бледным светом своим его мрачные домики и колокольню, возвышавшуюся над ними. Против него Ли катила свои воды, походившая цветом на расплавленный свинец. А на другом берегу ее виднелась черная масса деревьев, рисовавшая на бурном небе, покрытом облаками медного цвета, составлявшими род сумерек посреди ночи. Налево возвышалась старая покинутая мельница с неподвижными крыльями, в развалинах которой периодически и монотонно раздавались пронзительные крики совы. Кое-где направо и налево от дороги, по которой тянулся печальный кортеж, виднелись низкие приземлистые деревья, казавшиеся безобразными великанами, присевшими на корточки, чтобы пугать людей в этот зловещий час. По временам широкая молния освещала горизонт, извиваясь змейкой над черной массой деревьев и рассекая пополам небо и виду, как страшный палаш. Не было ни малейшего ветерка в удушливой атмосфере. Мертвое молчание тяготело над природой. Земля была мокрая и скользкая от дождя, который только что перестал. И освеженная зелень издавала сильный и приятный запах. Двое слуг вели миледи, держа ее за руки. За ними шел палач, а лорд Винтер, Атос, Портос и Арамис шли за палачом. Планше и Базен заключали шествие. Слуги вели миледи к реке. Она молчала, но глаза ее говорили невыразимо красноречиво, умоляя поочередно всех, на кого она обращала их. Так как она была на несколько шагов впереди, то сказала слугам: «Я дам вам по 1000 пистолей, каждому из вас, если вы поможете мне убежать. Но если отдадите меня в руки своих господ, то у меня есть поблизости мстители, которые заставят вас дорого заплатить за мою смерть». Гримо колебался. Мускетон дрожал всем телом. Атос, услышав голос миледи, тотчас подошел к ней. Лорд Винтер также. «Смените этих слуг», — сказал он. Она говорила с ними, и потому они уже ненадежны. Позвали Планше и Базена, которые и заняли место Гримо и Мускетона. Дойдя до берега реки, палач подошел к миледи и связал ей руки и ноги. Тогда она закричала: «Вы низкие, презренные убийцы! Вас собралось 10, чтобы убить одну женщину! Берегитесь! Если не придут мне на помощь, то отомстят за меня! Вы не женщина!» — сказал хладнокровно Атос. — Вы не принадлежите к человеческому роду. Вы демон, убежавший из ада, и мы заставим вас возвратиться туда. — Вы представляетесь добродетельными, — сказала миледи. — Но не забудьте, кто тронет хоть один волос с моей головы, будет также убийца. — Палач может убивать и не быть убийцей, сударыня, — сказал человек в красном плаще, ударяя по широкой шпаге своей. «Это последний судья. Нах Рихфер, как говорят наши соседи немцы. А так как он связывал ее, говоря эти слова, то она 2 или 3 раза закричала диким голосом, который произвел мрачное и странное впечатление, нарушив тишину ночи и теряясь в глубине леса. «Если я виновата, если я совершила преступления, в которых вы меня обвиняете», сказала своим миледи, «то отведите меня в суд! Вы не судьи, чтобы обвинять меня!»
«Я предлагал вам Тибурн», — сказал лорд Винтер. «Отчего же вы не хотели?»
«Потому что я не хочу умирать!» — вскричала миледи, стараясь вырваться. «Я слишком молода для того, чтобы умереть!»
«Женщина, которую вы отравили в Бетюне, была еще моложе вас, сударыня. А между тем она умерла», — сказал Д'Артаньян.
«Я пойду в монастырь, постригусь в монахини», — сказала миледи.
«Вы были в монастыре», — сказал палач, — «но оставили его, чтобы погубить моего брата». Миледи с ужасом закричала и упала на колени. Палач поднял ее за руки и хотел отнести к лодке.
«О, боже мой!» — вскричала она.
Неужели вы хотите утопить меня?» В этих словах было так много раздирающего душу, что Д'Артаньян, бывший до сих пор самым ожесточенным преследователем Миледи, сел на пень, опустил голову и заткнул уши обеими руками. Но, несмотря на то, он слышал, как она грозила им и кричала. Д'Артаньян был всех моложе, и потому у него недоставало твердости. «О, я не могу видеть этого ужасного зрелища», — сказал он. «Я не могу согласиться, чтобы эта женщина умерла такой ужасной смертью». Миледи слышала эти слова, и для нее блеснул луч надежды.
«Д'Артаньян! Д'Артаньян!» — кричала она. «Вспомни, что я любила тебя!»
Д'Артаньян встал и хотел подойти к ней. Атос обнажил шпагу и загородил ему дорогу. «Если вы сделаете еще шаг, Д'Артаньян», — сказал он, — «то мы будем драться». Д'Артаньян упал на колени и молился. «Ну, палач», — сказал Атос, — «делай свое дело». «Очень охотно, милостивый государь, потому что, исполняя мою обязанность над этой женщиной, я также твердо убежден, что поступаю справедливо, как в том, что я верный католик». «Хорошо». Атос подошел к Миледи. «Я прощаю вам все зло, которое вы мне сделали. Я прощаю вам мою разбитую жизнь, прощаю вам мою утраченную честь, мою поруганную любовь и мою душу, навеки погубленную тем отчаянием, в которое вы меня повергли. Умрите с миром». Лорд Винтер тоже подошел к ней. «Я вам прощаю», — сказал он, — «отравление моего брата и убийство его светлости лорда Бокингема. Я вам прощаю смерть бедного Фельтона. Я вам прощаю ваши покушения на мою жизнь. Умрите с миром». «А я», — сказал Д'Артаньян, — «прошу простить меня, сударыня, за то, что я недостойным дворянина обманом вызвал ваш гнев. Сам я прощаю вам убийство моей несчастной возлюбленной и вашу жестокую месть. Я вас прощаю и оплакиваю вашу участь. Умрите с миром».
«I am lost», — прошептала по-английски Миледи. «I must die».
И она без чьей-либо помощи встала и окинула все вокруг себя одним из тех пронзительных взглядов, которые, казалось, возгорались как пламя. Она ничего не увидела. Она прислушалась, но ничего не уловила. Подле нее не было никого, кроме ее врагов.
«Где я умру?» — спросила она.
«На том берегу», — ответил палач. Он посадил ее в лодку, и когда он сам занес туда ногу, Атос протянул ему мешок с золотом. «Возьмите», — сказал он, — «вот вам плата за исполнение приговора. Пусть все знают, что мы действуем как судьи». «Хорошо», — ответил палач. «А теперь пусть эта женщина тоже знает, что я исполняю не свое ремесло, а свой долг». И он швырнул золото в реку. Лодка отчалила и поплыла к левому берегу, увозя преступницу и палача. Все прочие остались на правом берегу и опустились на колени. Лодка медленно скользила вдоль каната для парома, озаряемая отражением бледного облака, нависавшего над водой. Видно было, как она пристала к другому берегу. Фигуры палача и Миледи черными силуэтами вырисовывались на фоне багрового неба. Во время переправы Миледи удалось распутать веревку, которой были связаны ее ноги. Когда лодка достигла берега, Миледи легким движением прыгнула на землю и пустилась бежать. Но земля была влажная. Поднявшись на откос, Миледи поскользнулась и упала на колени. Суеверная мысль поразила ее. Она решила, что небо отказывает ей в помощи, и застыла в том положении, в каком была, склонив голову и сложив руки. Тогда с другого берега увидели, как палач медленно поднял обе руки. В лунном свете блеснуло лезвие его широкого меча, и руки опустились. Послышался свист меча и крик жертвы. Затем обезглавленное тело повалилось под ударом. Палач отстегнул свой красный плащ, разослал его на земле, положил на него тело, бросил туда же голову, связал плащ концами, взвалил его на плечо и опять вошел в лодку. Выехав на середину реки, он остановил лодку и, подняв над водой свою ношу, крикнул громким голосом: «Да свершится правосудие Божие!» И он опустил труп в глубину вод, которые тотчас сомкнулись над ним. 3 дня спустя 4 мушкетера вернулись в Париж. Они не просрочили своего отпуска и в тот же вечер сделали обычный визит господину де Тревилю. «Ну что, господа?» — спросил их храбрый капитан. «Хорошо вы веселились, пока были в отлучке». «Бесподобно», — ответил Атос за себя и за своих товарищей.